В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Правозащитницей Анну Политковскую не называли, хотя то, что она делала, иначе как защитой прав человека не назовешь. Именно благодаря ей вышел на свободу Осман Балиев, неправедно обвиненный в хранении оружия, а после в террористической деятельности. И не только Балиев обязан ей своей свободой. Да и сами мучители, как называла их Политковская, во многом благодаря собранным ею доказательствам оказались на скамье подсудимых. В частности, капитан милиции Лапин по кличке Кадет. Двое других милиционеров, причастных к похищениям и исчезновениям людей в Чечне, были объявлены в международный розыск. Кроме того, она была профессиональным, талантливым журналистом, которому верили. Лучшее тому доказательство – огромная очередь из обычных, незнакомых с ней людей, пришедших проводить журналистку в последний путь на Троекуровское кладбище в Москве. Ее убили 7 октября 2006 года. Она писала о преступлениях в российской армии и об Андрее Сычеве, о межнациональных конфликтах в России и о Кондопоге, о коррупции во властных структурах и о силовиках, мстящих, обратившимся в Страсбург людям. Но больше всего Анна Политковская писала о Чечне. Последнее интервью она дала «Радио Свобода» за пару дней до своей гибели, в котором заявила, что надеется, что премьер-министр республики Рамзан Кадыров будет сидеть на скамье подсудимых. Конечно, в 2006 году были еще громкие преступления. Убийство зампреда Центробанка Андрея Козлова, отравление в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, но ни одно из этих убийств не нанесло такой удар по репутации России, как убийство Политковской. Ни одно из этих убийств не дало повод говорить о свободе слова в России в прошедшем времени, и ни одно из этих убийств не имело такого отклика в правозащитном сообществе и среди простых людей. Памяти Анны Политковской посвящается. Отрывки из передач 2006 года. А началось все с ее звонка в Комитет гражданское содействие, возглавляемый Светланой Ганушкиной.
Страшная утрата. Утрата для журналистского сообщества, для правозащитного сообщества, для российского общества, понимает оно на сегодняшний день это или нет. Для России, для каждого из нас. Аня, конечно, была человеком необыкновенным, не без острых углов, но... Вот сейчас это кажется настолько все, настолько не имеющим ни малейшего значения. И это, видимо, ее черты, ее сила, ее бескомпромиссность позволяла ей делать то, что она делает. Они все говорят, что она человек необыкновенной храбрости. Она, конечно, человек необыкновенной храбрости, но она человек разумный. И, конечно, она боялась, она понимала, чем она рискует. И именно поэтому то, что ее жизнь – это... В общем, жизнь героя. Только после смерти можно такие вещи говорить о человеке. Но она еще и была, на самом деле, очень отзывчивым человеком, Аня. Вот последняя моя с ней встреча – это август этого года, когда я вернулась из Дагестана, где за 2 дня просила 18 родителей, ребят, которые были втянуты в такую провокацию, когда им предложили то ли обсудить чеченскую тему и поехать на море, то ли пойти немножечко... позащищать чеченский народ. Не совсем понятно даже, что им предлагали в конечном итоге, что это было очень все экстренно. В общем, вывели их, переодели, вывели на засаду и расстреляли. И вот я ездила туда, поняв, что, в общем, этим фактически не занимаются. И действительно оказалась первым человеком, который пришел к этим родителям разговаривать с ними. И мне казалось, о самой себе, у меня было такое ощущение, что я совершенно бесчувственный человек, потому что я работала там с 8 утра до 12 ночи, опрашивала родителей и записывала. Но когда я приехала в Москву, вот наступило такое состояние полной неспособности работать. И я знала, что, да, я знала, что Аня интересуется этой темой, как будто бы собирается ехать в Дагестан. Я ей позвонила и предложила рассказать о том, что я там видела. И она просто тут же прискакала и сделала интервью, заставив меня собрать вот все то, что у меня было в голове и в сердце воедино. Получилась неплохая статья, вот это наша была с ней последняя совместная работа. А на самом деле чеченская тема для Ани начиналась с нашего комитета, потому что в 96-м году в августе Аня позвонила мне, это был наш первый разговор, и сказала: вот я слышала, что вы занимаетесь беженцами, здесь, наверное, есть люди из Чечни, вот я хотела бы к 1 сентября поместить в газете портрет чеченского ребенка с букетом цветов, который идет в школу. То есть она была не в теме, что называется, знаете, она не понимала, что происходит в этот момент. Я ей сказала: я должна вас огорчить, потому что чеченские дети не пойдут сейчас в школу, потому что Лужков запретил принимать в школу детей, родители которых не зарегистрированы в Москве. Кроме того, сейчас штурм Грозного, к нам идут потоки людей, у нас нет денег, они в жутком состоянии. В общем, на следующий день Аня была в нашем комитете с деньгами, готовая к работе. Она начала заниматься мартирологом, она публиковала все наши данные, и с этого началась наша совместная работа. И вот она шла через Чечню, через Северный Кавказ, все время... Я не понимаю, что я делаю, что ли? Она шла через все острые моменты нашей жизни, потому что когда у нас был пожар, Аня тут же оказалась в нашем комитете, тут же мгновенно. Она об этом написала, и в какой-то мере мы чувствовали себя под ее защитой. Вот, а ее защитить было некому. А что можно говорить об этой системе? Мне не хочется сейчас даже говорить о системе, о власти, которая создала эту систему.
Вы что, не понимаете, что ли? Что?
Нет, нет. Ну, вот, понимаете. Об этой власти, об этой системе, которая создала эту власть, я просто не хочу сейчас говорить, потому что, конечно, она несет за это ответственность, но мы ее выбрали и несем ответственность вместе с ней.
Российские коллеги думают об учреждении премии имени Политковской, а пока премии присуждают самой Анне посмертно. На этой неделе известные журналисты и общественные деятели Италии вне конкурса присудили Политковской международную литературную премию известного журналиста Тициано Терцани за 2007 год. В состав жюри, единогласно принявшее такое решение, вошли главный редактор газеты «Република» Джулио Ансельми, телеведущий программы «Терра» Тони Капуцца, обозреватель «Эторе Мо» и другие. Подробности я узнала у итальянского историка Марии Форетти, занимающейся изучением российской и советской истории XX века, долгое время работавшей в России.
В жюри под председательством Анджела Терцани входят Джулио Ансельми, Тони Капуцца, Андреа Филиппи, Ришард Капушинский, Эторе Мо, Валерио Пеллицари, Пьетер Пофам и Паоло Румиц. Тот, кто готов оплатить своей жизни разоблачение преступлений, сказала Анджела Терцани, доказывает, что он готов ставить этические ценности выше всяких других соображений. Именно эту редчайшую нравственную силу и решили отметить жюри. Паоло Румиц, волнуясь, вспоминает: фантастическая энергия, исключительный профессионализм в тонком теле и глаза ребенка. Такова была Анна Политковская. Она одиноко противостояла монстру, ежедневно рискуя жизнью, и ясно было, откуда исходили угрозы. Очень важно, чтобы ее пример остался в нашей памяти. Она русская, боролась за права чеченцев. Она не пряталась за алиби конфликта цивилизаций. Великая женщина, мы должны ей сказать спасибо. Жюри премии имени Тициано Терцани совместно с другими культурными организациями в Италии и в Европе настоятельно просит российские власти провести тщательное, жесткое и не вызывающее сомнения расследование. Церемония вручения премии Тициано Терцани, основанная культурной ассоциацией «Далекое, близкое, Вудине», состоится 12 мая 2007 года. На вручение будет приглашен Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», где печаталась Анна Политковская. В цикле дебатов, проводимых в Удине во время вручения премии под общее название «Идентичность и различия эпоху конфликтов», одно заседание будет посвящено теме «Средства информации между прислуживанием и страхом».
Мария, скажите, вот вы долгое время работали в России, вы историк по образованию. Вы каким-то образом сталкивались с Анной Политковской? И если нет, то читали ли вы ее статьи, как вы оцениваете ее деятельность как журналиста?
Мы как-то сталкивались, потому что все-таки это довольно узкая среда. К сожалению, лично просто познакомились издалека. Но я, конечно, я ее читала постоянно. Во-первых, потому что я считаю, что «Новая газета» была в последние годы одна из редких еще читаемых газет. Я была в России примерно с 87-го по 97-го года. Я помню, как тогда мы все читали газеты, как нам было интересно. Я опять была последние 4 года в России, и уже было нечего совсем читать. И это, конечно, большая проблема. Уже в России практически свободная печать не существует. Представь себе какое-либо демократическое общество без этого, это, на мой взгляд, невозможно.
А вот что касается самих статей, вот больше всего, что вас интересовало, привлекало в ее статьях?
Я знала, что она пишет правду. Я могла не согласиться всегда с ее оценками, но та информация, которую она передала, это была очень важная. А у нее была очень важная гражданская позиция. И я бы всегда для себя думала, что пока еще в России существуют люди, как Анна, еще есть какая-то надежда на будущее.
Общественные деятели и журналисты Италии настоятельно требуют от российских властей полного и объективного расследования убийства Анны Политковской. Вы считаете, возможно, будет ли проведено такое расследование?
Вы знаете, я историк, я могу сказать, что, что было. Я, скажем так, мне очень хотелось верить, что хоть бы в один раз эта российская власть способна этого делать. Но, конечно, у меня, как у всех, боюсь, есть много сомнений. Еще ничего не раскрыто ни по Беслане, ни по очень важными делами. И ощущение, что первая забота власти – это не то, что раскрыть, чтобы больше не говорить. Но хотелось бы верить, что это возможно. И хотелось еще, могу добавить, что хотелось бы еще больше верить, что есть какое-то общественное мнение, так называемое гражданское общество в России, которое это умеет требовать. Потому что я считаю, что власть сам по себе это никогда и нигде не делает. Власть это делает, когда есть кто настаивает очень сильно на это. И то, что меня убивает больше всего, это ощущение, что как будто бы все теряли надежду, что ощущение, что люди в России уже не верят в том, что что-то можно делать. А если общество не реагирует, тогда это очень легко для власти никакое исследование не делать. Хотелось ошибаться, конечно.
Благодарю вас. Я напоминаю, что на связи с нами была историк Мария Фаретти. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Последнее мое интервью с Аней состоялось 10 июня 2006 года. Правозащитники обнаружили секретную тюрьму в Грозном. Однако это не стало предметом внимания отечественных средств массовой информации. Я пригласила Анну, чтобы обсудить такое почти всеобщее замалчивание события, которое стало бы, без сомнения, сенсацией на Западе. В программе принимали участие Наталья Стемирова, представительство «Мемориал» в Грозном, а также жертва пыток в Чечне, учитель Алавди Садыков. Впрочем, и местные жители, и правозащитники давно знали о том, что существует подобная структура на территории этой дислоцированной части, но, тем не менее, документальных, по крайней мере, доказательств этому не было. И вот сейчас есть подтверждение того, что в этой тюрьме пытали и убивали людей. Наталья, до эфира, вот когда мы с вами связывались, вы сказали, что находитесь на том самом месте.
Что сейчас происходит? Сейчас разбирают главный корпус, разбирают до основания, ведь это помещение, это вообще здание принадлежит интернату глухих детей.
Принадлежало когда-то?
Принадлежало, да. В январе 2000 года туда вошли ханты и буквально оккупировали это здание. Они захватили его, иначе сказать не можешь. И вокруг этого здания на 2-3 квартала мертвая зона. Они там никому и не позволяли жить. А вот эти люди, родители, учителя, ученики, они ютились в маленьком здании. И вот теперь... Для чего разбирают? Получается, только вышли оттуда эти командированные сотрудники, это было в субботу прошлую, как тут же вошли строители и начали разбирать здание с тем, чтобы построить там здание интерната глухих детей. Это вообще-то этически, я не знаю, как это совместить, как детей поместить в этот интернат, где столько крови пролилось.
Наташ, я просто должна добавить, если ты сейчас не очень хочешь об этом говорить, но я скажу, что вокруг этого здания людей подрывали в шахтах, так?
И не только в шахтах.
Да, то есть фактически...
Это кладбище.
Это пятачок, это братская могила.
И теперь мы буквально-таки просим все время, пожалуйста, исследуйте это как следует. Потому что вот только сегодня была женщина, которая сказала, что... Та, которая у них работала поваром, уезжая в 2001 году, летом 2000 года, сказала, вот теперь я уезжаю и могу вам сказать, я работала поваром там, и я видела, что на территории там закапывали людей, прямо уже не вывозя. Очень много трупов людей, было найдено на Ханкале в том знаменитом захоронении тех людей, которые до этого побывали в Октябрьском ВОВД, которых забирали ханты. И этому есть свидетели, что именно они забирали, а трупы потом на Ханкале были найдены. Но они не только туда увозили трупы, они прямо там вокруг территории хоронили их, и даже у себя на территории. Есть свидетели, зафиксированные в прокуратуре, если они опять не потеряли документы, когда говорят о том, что там была закопана женщина прямо на территории. Но у нас нету приборов, чтобы просмотреть вот этот внутрь земли. Там и теперь до сих пор стоит огромный чугунный крест, где-то больше 3 метров, по-моему, высотой. А к нему подойти невозможно, потому что, говорят, под ним лежат какие-то фугасы, которые саперы не решаются трогать. Фугасы там, что там, мы не знаем. Но подойти туда боятся. Никаких серьезных исследований там нету. И, кстати, вот эти саперы, они не обследовали даже территорию вокруг интерната. А люди-то, которые наконец-то смогли, хозяева домов, подойти, они же стремятся в свои дома, и где гарантии, что опять не будут жертвы? Ведь саперы там не работали.
Давайте послушаем, что там на самом деле происходило от человека, который просто там побывал, Алавди Садыкова. Алавди, вы действительно побывали на месте этой секретной тюрьмы и узнали то место, где вас, ну, я даже не знаю, как сказать, содержали, это, наверное, не слишком правильно тут глагол.
Да, да. Они эту клетку строили, делали. На третий день они сделали, начальник ИВС Банин, Пончик, там, Андрей, там, Абдулу, они сделали, и нас с Юрой, с моим свидетелем, который был со мной, посадили в эту камеру. Да, через 2-3 дня провели эти Сокружного, Джабагу и Тавсултанова. Они были в кровяной маске, неузнаваемые, избитые, еле-еле, и поместили рядом с нашим камерой. Вечером, 10:30, где-то 11:00, пришли, меня говорят, ты убивал русских, других, я говорю, я нигде ничего не знаю, про что говорить даже. Ну, короче, ты чик-мек туда-сюда, мы сейчас тебе голову отрежем. Меня положили, Юру в сторону отогнали в угол, хотели мне голову отрезать, отрезали ухо и там покуривал он еще. С ним еще был еще в камуфляжной форме, двое его было, сувенирный нож, большой нож был. Этим ножом они отрезали мне ухо. Потом, говорит, сейчас мы придем обратно, голову тебе отрежем. Зашли рядом с твоей камерой, где были эти кровяные маски, двое были, Джабагу и Тавсултанова. Там крик, шум, опять голоса, я не знаю, там двоих, Юра говорит, у двоих ухо отрезали. К утру уж не стало их, не знаю, куда их они не дели, я не знаю. Охранники, которые, очевидцы, которые это видели, что это на глаза, там же камера снимали, фотографировали, когда нам это сделали. Абдулов снимал это. Все это события. И рано утром пробежали нас с Юрой. В другое место часов 7-8 держали, в другом клетке держали. Спрятали в другой клетке. А после обеда, когда провели, ни крови, ничего, как в аптеке, чисто было. Утром часов 10 комиссия приехала, ОБСЕ. И после оттуда приехали и посмотрели. Им сказали, что эти двоих домой отправили, а меня с Юрой в Чернокозово куда-то отправили. Там у нас никого нету. Так отчитался начальник ИВС Банин Сорокин.
А вообще много людей вы видели в камерах, когда там находились?
Да. Нас через неделю повели в этот подвал. Правда, подвал первый день тоже потащили. Хотели меня расстрелять. Сверху поверху дали автомат. А в подвале была в то время одна клетка. Туда привозили много, конечно. Карнука Иса, полудурака он сдал. Он, говорят, психбольница, сейчас он сумасшедший стал. Кюри, например, ее выкупили из дома за 5 000 долларов. Он на третий день уже подох от этих побоев, которые там сделали. Потом он здесь лучам привели, и он как бревно, как шпалу мы его поднимали и клали. И через 2 дня его увезли, не знаю, выкинули, куда его выкинули, не знаю. Таких, как его... Человек 3 было. Я их даже... Они не могли даже свои имена говорить. Мы брали с земли, как шпалы, клали на нары их. Сильно избитые были. Потом Хайсому, Бапалова, Луиза, Алаудину, их там видел, как Банин, допрашивал их, развязывание языка. Что они там требовали? Ну, я, когда камера, мы с Юрой сидели там, видел их, как избивали их. А Луиза стояла там на углу. Кандала была, ноги, батарея была привязана уже. И вот куда они делись, тоже не знаю. Потом этого Маусура 2 пальца отрубили. Еще пишущий правый палец, который, я говорю, что он же 40-50 лет проживет, надо ему писать, роспись писать. Меня еще угрожали, молчи, я знаю. Я говорю, я в школе работаю, поэтому зачем именно этот палец отрезать? А нам все равно, какой отрезать уже. И Альберту отрезали палец. Потом, я не знаю, я куда-то ночью это Банин увозил. Это Альберта, Доку и 2 девчонки там сидели, на кровати. Они были привязаны, прикованы к кровати, кандалах. отправили куда-то в Моздок, не знаю, куда их повели, и что с ним стало, неизвестно. Были, избивались сильно, ужасно избивали, уводили и избивали. Вот вечером им делать нечего, ни телевизор, ни кино, ничего. Они нас уводили, над нами утешались. Придут со второго, с третьего этажа, смеются, а над нами издеваются. Там изнасилуют, еще что-то другое. Вот они друг на друга натравливали все, пугали. Ночью особенно. Конечно, это ужас. Я не знаю до сих пор, сколько раз об этом говорим, и никак не могут. Эти люди известные, понятно, где они занимаются, в каких должностях. Неужели трудно, что ли, вызвать их? Они же, Ханты-Мансийск, Сургут, город Покачи, вот Нижневартовский, работают.
Действительно, вот Анна правильно говорит же Алавди Садыков. Ведь эти же сейчас милиционеры, и не только в Ханты-Мансийске они служат, Нижневартовске, еще в других российских городах.
Я бы хотела сказать о отвратительной роли чеченской прокуратуры в этом деле, в деле хантов в целом и Октябрьского РОВД, ВОВД, и лично о роли следователя Криворотова. Это очень важная деталь. Следователь Криворотов в те годы служил следователем в чеченской прокуратуре. Сегодня это один из самых знаменитых людей, потому что он возглавляет следственную бригаду по Беслану. Он как бы ловит террористов, которые еще не поймали в бегах после захвата школы. Вот следователь Криворотов и Алавди Садыков, не даст соврать, делал все в свое время, чтобы эти дела никуда не шли по Октябрьскому РОВД. Хотела бы просто так между строк сказать, что он считается лучшим следователем управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе, именно поэтому он получил дело Беслана.
Хотела То есть бы... они там его считают лучшим следователем?
Конечно,
да?
Он считается лучшим следователем, весь огражденный и так далее. А его вот эта лучшесть, извините за слово, в том, что он делал все, чтобы вывести из-под ответственности палачей и убить.
То есть можем представить, как он будет расследовать трагедию в Беслане.
Это уже следующее. Я бы хотела добавить. Вот Алавди Садыков говорил о Луизе Бапаевой, которая была кандалами прикована. Да? В этот момент, это известно, Луиза была уже на большом сроке беременности. И убийцы и палачи в погонах федеральных военнослужащих видели это, потому что это было уже невозможно не видеть. И они держали ее в кандалах. Ее след простыл, ее нигде нет. Так же, как и нет ни тела Зелимхана Мурдалова и многих-многих людей. Меня потрясла одна фраза, одна запись. Ну, конечно, все записи, которые там сняты вот жертвами и правозащитниками.
Сейчас,
да. А одна, я бы хотела ее воспроизвести у вас в эфире. Она характерная. Человек наскреб на стене. Где я? Что со мной? Я жив или нет? Я бы хотела обратить внимание на дату, которая стоит под этой фразой. 27 марта 2006 года. Это здесь и сейчас. Да. Это уже не ханты, уже не Криворотов. Это поднявший их флаг сотрудники чеченской милиции. И понесший гордо этот флаг вперед. Пытки продолжаются. И вот Наталья Истемирова здесь, мы с ней давным-давно знакомы. Мне категорически не нравится сотрудничество мемориала в последнее время именно с теми, кто поощряет пытки уже сегодня. Я имею в виду парламент новой, так называемой, Чеченской Республики, власть правительства Чеченской Республики. Да о каком противодействии пыткам можно говорить, если это люди, которые эти пытки поощряют сегодня? Что значит секретная тюрьма? Это просто, чтобы быть понятным на Западе, скажем так, потому что у них тоже есть свои секретные тюрьмы, и у них есть этот скандал. Но наша-то трагедия в чем? В том, что это никакие не секретные тюрьмы. Трагедия в том, что и уголовные дела были, и это официальные места содержания людей. Официальные, где, ну, я уж не говорю про Красный Крест, да, где прокурорский надзор просто обязан был быть. И это никакие не секретные тюрьмы. Это просто быт милиции, в данном случае российской, да, за это должен просто нести в прямую ответственность министр внутренних дел. Это его епархия до сегодняшнего дня. И, конечно, меня потрясло в этой истории, что опять сами жертвы сами все и собирали. Это тоже, что характерно вот для остальных регионов России. Абсолютное равнодушие, пока тебя это не касается. Моя хата с краю. они с краю только у того, у кого ухо отрезали. И он, человек, которого надо помогать жить, он опять идет туда, переживает заново все, что с ним было, ради того, чтобы собрать доказательства, чтобы когда-то, может быть, был наказан тот, кто совершил над ним это ужасное действие. Где мы вообще, правозащитники и журналисты, которые мы ничего не можем сделать? А все остальное успокоительный сироп, что мы что-то можем сделать. Пока люди в Чечне против этого беспредела не встанут, ничего не получится.
О секретной тюрьме, обнаруженной правозащитниками в Грозном, о пытках и издевательствах над людьми со стороны милиции в республике Анна Политковская, журналист-обозреватель «Новой газеты», Наталья Стемирова, представительство «Мемориал» в Грозном, а также жертва пыток в Чечне, учитель Алавди Садыков. Вы слушали итоговую программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.